Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Вдова Джона Леннона наградит панк-группу Pussy Riot премией мира. В Хабаровске приняты меры против распространения фильма «Невинность мусульман». Представитель ведомства США по борьбе с терроризмом заявил, что нападение на американское консульство в Бенгази было заранее незапланированным терактом. Йоко Оно, художница, вдова участника группы The Beatles Джона Леннона, наградит российскую панк-группу Pussy Riot премией мира Леннон Оно. Премия будет вручена завтра в Нью-Йорке супругу одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петру Верзилову. Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International. Помимо Pussy Riot, эту награду получат еще 4 человека, в том числе американская активистка Рэйчел Кори, которая погибла под израильским бульдозером в секторе Газа в 2003 году, и покойный американский журналист Кристофер Хитчинс. 17 августа 3 участницы Pussy Riot были приговорены к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлено предостережение о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе видеофильма «Невинность мусульман». Об этом сегодня сообщает краевая прокуратура. Ранее с аналогичными просьбами к интернет-провайдерам выступили прокуратуры Чукотки, Республики Алтай, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Омской области и Ингушетии. Провайдеры Ингушетии, в свою очередь, заявили, что не смогут без разрешения суда ограничить доступ к сайтам, где размещен фильм «Невинность мусульман», иначе им будут грозить многомиллионные иски. В Омской области Ростелеком на несколько часов закрывал доступ к YouTube, но затем снял ограничения. Свидетель защиты на процессе по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний москвич Иван Агафонов, обратилась в суд с иском к отцу погибшего. Алла Косогорова заявляет, что 27 июля на заседании по делу Мирзаева в Замоскворецком суде Москвы Александр Агафонов нанес ей публичное оскорбление путем негативной оценки ее личности. Женщина требует признать слова отца Агафонова недействительными и взыскать с него 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. Иск подан в Кунцевский суд Москвы. Его рассмотрение назначено на 24 сентября, а слушания по делу Мирзаева возобновятся 17 октября. На последнем заседании суд постановил провести еще одну, уже 6-ю по счету, экспертизу. Чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет заключения. США отвергли выдвинутые Россией обвинения в том, что американское агентство по международному развитию USAID пыталось влиять на политические процессы в России. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала достойным сожаления решение Москвы прекратить с 1 октября деятельность представительства USAID в России. Представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что эта американская организация, выделяя гранты, оказывала влияние, в частности, на российские выборы различного уровня.
Такое решение вызвано в первую очередь тем, что характер работы представителей агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям – содействию развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества.
Заявил представитель МИД. Среди получателей грантов USAID – Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», российское представительство Transparency International, общество «Мемориал».
Радио «Свобода». Новости.
Нападение 11 сентября на американское консульство в ливийском городе Бенгази было терактом, который, скорее всего, не был заранее запланирован. Об этом заявил директор Американского национального центра по борьбе с терроризмом Мэтью Олсон. Выступая в среду перед членами Конгресса, он отметил, что это была незапланированная атака, которая в течение нескольких часов привела к эскалации напряженности. Он также добавил, что есть факты, свидетельствующие о связях некоторых нападавших с Аль-Каидой. В результате нападения на консульство Бенгази погиб посол США в Ливии и еще трое американцев. На севере Израиля в среду начались экстренные военные учения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Утром в среду начальник генштаба Израиля Бенни Ганц приказал провести экстренные военные учения на голландских высотах. Цель учений – проверка готовности боевых частей резерва к внезапному началу военных действий. Для учений были мобилизованы резервисты, военные подразделения из центральных районов страны были переброшены на север Израиля вертолетами. В учениях также участвует артиллерия и постоянно дислоцирующиеся на голландских высотах подразделения армии обороны Израиля. Об общей численности войск, вовлеченных в эти учения, израильское военное ведомство не сообщает, но отмечает, что эти маневры очень масштабные и к ним привлечены военно-воздушные силы. Руководит учениями глава артиллерии армии обороны Израиля бригадный генерал Рои Рифтин. Обстановка на этих маневрах максимально приближена к боевой, и об их проведении заранее не сообщалось. Как сообщил израильскому порталу Newsru COL полковник Ияль Руссо, армия вынуждена готовиться к возможному конфликту на сирийской и ливанской границе в связи с последними событиями в регионе. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Президент США Барак Обама провел в среду в Белом доме неофициальную встречу с лидером демократической оппозиции Мьянмы, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Это была первая встреча Обамы и Су Чжи, которая находится в Соединенных Штатах 17-дневным визитом. Ранее в среду Су Чжи была вручена одна из высших американских наград – золотая медаль Конгресса, которую ее удостоили в 2008 году, когда оппозиционный лидер находилась на родине под домашним арестом. Выступая на церемонии, Аун Сан Су Чжи высказала слова признательности американскому народу, подчеркнув, что США не переставали думать о ее стране в те мрачные годы, когда свобода и справедливость были недосягаемы.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот основные темы нашей программы. Предварительное слушание по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко начинается сегодня в Лондоне. Начальник управления ГИБДД Забайкальского края Сергей Уханов задержан по подозрению в получении взяток. Кунцевский районный суд Москвы рассматривает иски двух активистов к участницам группы «Пусть Райт». Судьба дачи Чингиза Айтматова в Переделкине. Эти и другие темы новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Сегодня комиссия Госдумы под руководством Владимира Васильева по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов рассмотрит материалы на шестерых членов фракции «Единая Россия». Запрос о соответствии предпринимательской деятельности представителей партии власти статусу парламентария был направлен спикеру Сергею Нарышкину, лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Эксперты не исключают, что вслед за Геннадием Гудковым мандатов будут лишены и другие депутаты Госдумы и размышляют о возможных последствиях развернувшейся войны компроматов. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В списке Сергея Миронова депутаты-единороссы Владимир Пехтин, Алексей Кнышов, Елена Николаева, Григорий Аникеев, Сергей Есяков и Илья Костунов. Депутат Илья Костунов все обвинения в свой адрес отвергает.
Комиссия собирается письмо Миронова. Как только Миронов направил свое письмо, я сделал два действия. Первое, в комиссию предоставил письменные объяснения, ну, в которых рассказал то, что компания прекратила деятельность в 2008 году, а я там не директор 2010. И так как Миронов в отношении меня, я в отношении других коллег не знаю, писал свое письмо на основании выписки из Игрева, я тоже получил выписку из Игрева, согласно которому Сергей Михайлович Миронов является генеральным директором в другой компании питерской. Ну и также озвучил, что есть еще 28 других компаний, по которым Миронов тоже может давать пояснения. Что касается рассмотрения комиссии, ну, еще раз говорю, мне ничего добавить к тому, что я написал, это бредовое обвинение. То, что касается других коллег, если обвинения подтвердятся, то история будет такая же, как с Гудковым. Но, честно говоря, так как мне дали полный комплект обоснований, то, что писал Миронов, там доказательства очень слабые. И самое главное, все сформулировано таким образом, чтобы нельзя было подать в суд на клевету. Мне кажется, Миронов сам понимает всю бесперспективность своего заявления. Хотя, если что-то подтвердится, еще раз скажу, руководство фракции и руководство Государственной Думы, думаю, будут безжалостны, так же, как в случае с Гудковым.
Сказал «Радио Свобода» член думской фракции «Единая Россия» Илья Костунов. Коллеги Костунова по фракции, кроме Владимира Пехтина, который еще недавно был одним из лидеров партии власти, мало известны широкой публике, но хорошо известны в своих регионах. О Григории Аникееве, который, кстати, фигурирует и в списке депутатов-бизнесменов, направленном в Следственный комитет лидером «Яблока» Сергеем Митрохиным, рассказывает руководитель Владимирского регионального общественного движения «Лебедь» Алексей Шляпужников.
Серьезного бизнесмена. У него очень большое количество предприятий здесь в регионе. Это связано с пищевой промышленностью, с недвижимостью, с другими сферами производства. Как политик, он себя практически не зарекомендовал. Все, что он делает, это медиа, это газета «Призыв», это канал ТВ, это пара радиостанций. Никаких ярких заявлений мы от него ни разу не слышали.
То есть у наблюдателей внутри региона нет сомнения, что Аникеев участвует в управлении своими бизнес-активами, занимается лоббизмом?
Это было известно давно. На самом деле я не понимаю, почему увлеклись эти темы только сейчас. На самом деле он крупный предприниматель, он крупный спонсор «Единой России» в регионе. И есть мнение, в том числе его голоса, то, что именно он был спонсором массовых нарушений на выборах Госдумы в 2011 году, в декабре. Потому что он шел вторым номером, и, учитывая рейтинг партии, на тот момент не было гарантии, что он пройдет.
Еще один депутат «Единоросс» из списка Сергея Миронова, член Думского комитета по энергетике Сергей Есяков, представляет Пензенскую область. Говорит депутат Законодательного собрания Пензенской области, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев.
Считается, что он аффилирован с банком «Кузнецкий». Это наш местный, так сказать, региональный банк. Считается одним из, в том числе, собственников этого банка. Каким там образом происходит управление, это, конечно, неизвестно. Но известно о том, что вот «Кузнецкий» вроде бы как аффилированный своим банковской структурой. Банк «Кузнецкий» обслуживает практически все предприятия ЖКХ у нас в городе, в области. Так скажем, достаточно тесно с государственными муниципальными органами связан.
Некоторые аналитики говорят о том, что дело Геннадия Гудкова может изменить расстановку сил в Государственной Думе и предполагают, что в результате может пострадать запустившая процесс взаимных обвинений партия власти. О возможных последствиях дела Гудкова ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Первое. Сейчас мотивная база. Здесь основные два направления. Это, судя по всему, часть, связанная с бизнес-составляющей, и часть, связанная с семейственностью. Будет ужесточен закон статуса депутата. Скорее всего, будет регламентирована предпринимательская деятельность, понятие предпринимательской деятельности, то, что стало одной из основных камней преткновения в деле Гудкова. Второе, что будет сделано, это с большой долей вероятности будут ужесточены требования к недвижимости и к активам со стороны депутата. Входили слухи о том, что на них может быть распространена модель, которая предлагается для чиновников, например, связанная с ликвидацией зарубежной собственности. Я сомневаюсь, что это удастся реализовать для парламентариев, но очевидно, что такие информационные вбросы будут делаться. Кстати говоря, обратной силы, скорее всего, законопроект иметь не будет, поэтому в парламенте в лучшем случае скажется на следующих выборах. Вот это основные тренды, которые будут связаны именно с нормативной правовой базой.
Власть своей цели добилась, наказала отступника, а процесс разоблачения депутатов-бизнесменов будет спущен на тормозах, уверен президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.
Если говорить в целом по депутатам Государственной Думы, то как минимум 200 в той или иной мере занимаются бизнесом. Кто-то имеют какие-то доли в каких-то коммерческих структурах, кто-то даже формально отказавшихся, передавших свои акции каким-то родственникам или знакомым, все равно даже официальные доходы получают от коммерческих структур. Даже не владея акциями, но получают официальные доходы от коммерческих структур, зачастую в разы, в десятки, в сотни раз больше, чем официальная зарплата в Госдуме. Это я даже про официальные доходы говорю, потому что есть еще и неофициальные, конечно же. Плюс у кого-то жены получают явно вот те миллионные, миллиардные доходы, которые на самом деле зарабатывает, очевидно, муж, который до этого владел предприятием, а тут вдруг взял и передал это все жене. Кто-то владеет предприятиями через офшоры. Российские правоохранительные органы не расследуют, кому принадлежат эти офшоры, скажем, тот же офшор, который, как я предполагаю, принадлежит Андрею Воробьеву. В этой ситуации, если, так сказать, всерьез начать расследовать, то нужно половину Госдумы лишить мандатов. Этого никто делать не будет и ограничится только Гудковым, потому что вот Гудков был политиком такого путинско-патрушевского призыва, а тут вдруг взял и перешел в несистемную оппозицию, участвует в митингах против Путина, и, собственно, за это у него мандаты отобрали. А у всех остальных мандаты отбирать не будут, Ну, если найдут явные нарушения, вот, которые нельзя обойти, ну, просто ограничиться каким-то выговором, занесением, как это раньше говорилось. Но я думаю, что ни один единорос мандата не лишится.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. Между тем, в списке, который направил в Следственный комитет лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, требующий провести проверку на предмет занятия парламентариями, запрещенной законом коммерческой деятельностью, фигурирует еще 16 членов фракции «Единая Россия». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Осетия сегодня вспоминает жертв схода ледника в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Тогда погибли 125 человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Художница Йоко Оно, вдова участника группы The Beatles Джона Леннона, наградит российскую панк-группу Pussy Riot премией мира Леннон Оно. Премия будет вручена завтра в Нью-Йорке супругу одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петру Верзилову. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлено предостережение о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе видеофильма «Невинность мусульман». Об этом сегодня сообщает краевая прокуратура. Мосгорсуд принес на 10 октября рассмотрение жалобы оппозиционера Алексея Навального на решение суда низшей инстанции о взыскании с него 30 тысяч рублей в пользу члена партии «Единая Россия» Владимира Свирида за высказывание о том, что в «Единую Россию» может вступить только жулик и вор. Свидетель защиты на процессе по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний москвич Иван Агафонов, обратилась в суд с иском к отцу погибшего. Алла Косогорова обвиняет Александра Агафонова в публичном оскорблении. Иск будет рассмотрен 24 сентября, слушания по делу Мирзаева возобновятся 17 октября. В Кизилюртовском районе Дагестана один сотрудник правоохранительных органов пострадал в среду при нападении неизвестных на пост полиции. Нападение 11 сентября на американское консульство в ливийском городе Бенгази было терактом, который, скорее всего, не был заранее запланирован. Об этом заявил директор Американского национального центра по борьбе с терроризмом Мэтью Олсон. В Индии оппозиционные партии и профсоюзы организовали сегодня однодневную забастовку против планов правительства открыть индийский рынок розничной торговли для известных мировых сетей супермаркетов, чего опасаются владельцы небольших магазинов. В ЮАР сегодня возобновляется добыча платины на шахте «Марикана» после достижения договоренности с правительством о повышении заработной платы. Президент США Барак Обама обсудил в среду в режиме видеоконференции с афганским лидером Хамидом Карзаем рост числа нападений на иностранных военных в Афганистане со стороны местных солдат и полицейских. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. В Сирии сейчас продолжается ожесточенное столкновение между правительственными силами и повстанцами в столице Дамаске и городе Алеппо на севере страны. Президент США Барак Обама провел в среду в Белом доме неофициальную встречу с лидером демократической оппозиции Мьянмы, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14.07 на Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема «Феномен Фемен. Радикальное искусство или политический проект?» «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 2 часа дня на Радио Свобода. Сегодня в Лондоне начнутся предварительные слушания по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Подробнее Наталья Голицына.
В Великобритании существует особая норма юридического законодательства, известная под названием «инквест». Это публичное судебное дознание, которое проводится в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Такое дознание проводится коронером, особым судьей при органе местного самоуправления города или графства. У инквеста нет статуса официального судебного процесса, он проводится вне рамок уголовного дела. Коронер не может выносить приговор. Во время инквеста не проводится прения сторон, однако он может в определенных случаях проводиться в присутствии присяжных заседателей. Коронер имеет право заслушивать свидетелей, экспертов, сотрудников спецслужб и полицейских. В его задачу входит выявление причины смерти – убийство, самоубийство, несчастный случай и причастных к смерти лиц, Инквест по делу Литвиненко проводится по инициативе его вдовы Марины Литвиненко, которая обратилась к британским властям с просьбой провести публичное дознание по поводу гибели мужа, поскольку выяснилось, что после возбуждения уголовного дела, завершения официального полицейского расследования и передачи дела в Королевскую прокуратуру, судебный процесс по делу Литвиненко оказался невозможен из-за отказа российских властей экстрадировать для суда подозреваемых в убийстве лиц. Подозреваемыми британская прокуратура назвала бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Проведение инквеста, по мнению вдовы Александра Литвиненко, не заменяя собой судебного процесса, могло бы пролить свет на причину гибели ее мужа и выявить заказчиков убийства. Говорит близкий друг Александра Литвиненко, директор Фонда гражданских свобод Александр Гальфарб, который выступит свидетелем на лондонском инквесте.
На инквесте будут представлены все материалы уголовного дела, плюс к этому материалы дела оперативного, которое находится в распоряжении английских спецслужб по решению суда. Это произойдет, когда будет собственное слушание, что состоится не раньше весны следующего года. Но вот сейчас назначили нового судью, довольно известного криминального судью, господина Оуэна, который приступил к делу, и он вправе и должен выяснить, в том числе, кто заказчик и кто исполнитель. Российскому государству в лице посольства было предложено стать заинтересованной стороной в этом дознании и быть представленными юристами, поскольку российское государство одно из подозреваемых участников в качестве заказчика. В решении предыдущего коронера сказано, что будет расследовано возможное участие иностранного государства. Но я не знаю, как ответила эта российская сторона. Я думаю, что это будет оглашено, там будет точно перечислено, кто являются заинтересованными сторонами и кто будет представлен в этом разбирательстве.
В марте 2008 года Марина Литвиненко в открытом письме, опубликованном в газете «Таймс», призвала британские власти провести полное публичное дознание гибели мужа. Вскоре было принято решение о его проведении. Был назначен коронер. Им стал судья лондонского районного суда Сент-Панкрас Эндрю Рид. В октябре 2011 года он провел предварительное заседание, на котором обещал полное и непредвзятое дознание. Следующее заседание должно было состояться в апреле нынешнего года, однако Эндрю Рид вскоре был отстранен от проведения инквеста. Его место заняла заместитель коронера внутреннего северного района Лондона Ширли Рэдклифф. Поначалу бремя финансирования дознания должны были взять на себя муниципалитеты четырех лондонских районов, на которых распространяется юрисдикция суда, проводящего дознание. На эти цели было выделено 4 миллиона фунтов. Однако вскоре правительство заявило, что инквест будет профинансирован из госбюджета. Вскоре Ширли Рэдклифф также была отстранена от проведения дознания по делу Литвиненко, так и не начав его, а в августе 2012 года новым коронером был назначен сэр Роберт Оуэн, судья того же окружного суда, что и Рэдклифф. Он и будет проводить очередное предварительное слушание на дознании 20 сентября. За предварительными слушаниями последует рассмотрение дела по существу, на котором выступят проводившие официальное расследование смерти Литвиненко следователи Скотланд-Ярда, сотрудники службы безопасности МИ-5, эксперты-химики, токсикологи и врачи. В качестве свидетелей выступят Марина Литвиненко, Борис Березовский, Александр Гальфарб, друзья и соратники Литвиненко. По видеотрансляции из Москвы дадут показания Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Коронер должен будет также решить, проводить ли слушание в присутствии присяжных. Предполагается, что дознание по делу о гибели Александра Литвиненко может продлиться несколько месяцев. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Начальник управления ГИБДД Забайкальского края Сергей Уханов задержан по подозрению в получении взяток. В отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Забайкалью. По данным следствия, Уханов брал подарки и за выдачу владельцам автомобилей так называемых «красивых номеров». Средняя сумма вознаграждений, по данным следствия, составляет не менее 270 тысяч рублей. Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин полагает, что чаще всего подобные правонарушения, совершаемые сотрудниками ГИБДД, остаются безнаказанными, а забайкальский чиновник просто перешел кому-то дорогу.
Ну, надо сказать, что коррупция поразила все российское государство, естественно, такое ведомство, как ГИБДД. Причины просты: очень много полномочий, практически никакой ответственности, низкая официальная заработная плата, так сказать, нацеленность не на результат, а на формальные показатели. Все это в совокупности давным-давно превратило нашу дорожную полицию не в инструмент охраны порядка, а, так сказать, с точностью да наоборот, в рассадник различного рода нарушений, провокаций, в источник угрозы безопасности дорожного движения, что самое главное, правам и законным интересам автовладельцев. Отдельные факты выявления таких правонарушений, на мой взгляд, свидетельствуют только об одном – кто-то выпал из системы. Вот это совсем не факт, что данный конкретный взяточник реально разобрал чувство самой опасности во всей системе. Просто с ним по той или иной причине решили расправиться. То ли он слишком много запросил, то ли, так сказать, наоборот, может быть, отказался участвовать в каких-то схемах. Поэтому меня абсолютно не радуют подобного рода факты разоблачения. Это сведение счета внутри. А на самом деле, по всей системе царит круговая порока, с этим сталкивались многократно, потому что тогда, когда действительно реально обращаешься по поводу взяточника, включенного в некую коррупционную цепочку, то, в общем, реакции почти никакой нет.
Виктор Валерьевич, вы изучаете этот вопрос, разговариваете с другими автомобилистами. Каков, по вашим данным, средний размер взятки, которые берут сотрудники ГИБДД? Ну, скажем, вот на улице и, может быть, за какие-то другие манипуляции?
Вы знаете, никогда так вопрос специально не ставил и не изучал. Это не важно, потому что сотрудник ГИБДД, который продается за там 10 тысяч рублей, или там даже за 1000 рублей, или даже за 100 рублей, ничуть не менее опасен, чем тот, кто требует, так сказать, 20 тысяч рублей. Ну, конечно, для водителя это имеет значение, сколько с него требуется. Но, в принципе, еще раз повторяю, это не самый главный размер взятки. Самое главное – наличие реальной возможности и способности, так сказать, всегда ее взять, потребовать или принять, если она дается, так сказать, не в результате вымогательства, а по инициативе предполагаемого или мнимого правонарушителя. Ну, это не принципиально, мы никогда не ставили вопрос о том, как, с какой размера взятки, сколько, сам факт крайне опасен. Более того, в целом ряде случаев гаишник, продающийся за меньшую сумму, даже более опасен, чем тот, кто требует больше денег.
Сообщается, что высокопоставленный забайкальский сотрудник ГИБДД брал деньги и подарки за выдачу так называемых красивых номеров. А почему, собственно, люди хотят иметь эти самые красивые номера?
В целом ряде регионов эти красивые номера служат своего рода охранной грамотой, потому что их наличие – это некая принадлежность к касте избранных. Просто так такой номер не выдают. Есть связи, контакты, их сотрудники ГИБДД понимают, ага, человек, ездящий с таким номером, ну, если не неприкасаемый совсем, то в таком случае с ним лучше не связываться. Единственный способ, так сказать, с этим покончить раз и навсегда – вести аукционную продажу этих красивых номеров. Об этом давно говорим. Вроде как бы руководство ГИБДД это все поддержало, но вот и ныне там никаких проблем не решается, потому что иначе, конечно, заработок сразу, вот этот незаконный побочный заработок, сразу упадет. Потому что если номер куплен на аукционе, то понятно, тут не в связях дело, так сказать. Тут просто человек заплатил деньги на совершенно официальную легальную процедуру. Он один из многих автомобилистов. Точно так же можно было бы и остальные случаи взяточности как-то пресекать, прежде всего, устранив их причину, отбирая излишние, чрезмерные, ненужные полномочия сотрудников ГИБДД. Как это сейчас случилось с техосмотром, я считаю, что регистрация транспортных средств совсем не их дело, и она уже максимально простой, не такой заковыристый, как сегодня, как сейчас. Надо, так сказать, приносить центр тяжести на профилактику и спрашивать, в конце концов, за количество ДТП на контролируемых участках, а не за количество выявленных протоколов, и уж тем более за количество денег, которые они там принесли. Нужна кардинальная реформа этой системы, в том числе реформа судебная, потому что пока суды поддерживают самые противоправные, так сказать, самые необоснованные протоколы, составленные сотрудниками ГИБДД, ничего не изменится, они будут наглеть, они будут пренебрегать процессуальными нормами и правами автомобилистов, и, естественно, за это пренебрежение требуют мзду, потому что любой водитель понимает, у него практически нет шансов доказать свою невиновность в таком суде.
С Виктором Похмелкиным беседовала Любовь Чижова. Ну а в 7 часов вечера сегодня на Радио Свобода не пропустите программу «Время гостей». Возможно ли в современной России экономические реформы без политических? Виктор Резунков, ведущий программы, обсуждает эту тему с политологом, автором книги «Модернизация» от Елизаветы Чудор до Егора Гайдара Дмитрием Травиным и футурологом, писателем Андреем Столяровым. Время гостей 19:07 на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей. Художница Йоко Оно, вдова участника группы The Beatles Джона Леннона, наградит российскую панк-группу Pussy Riot премией мира Леннон Оно. Премия будет вручена завтра в Нью-Йорке супругу одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петру Верзилову. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе видеофильма «Невинность мусульман». Об этом сегодня сообщает краевая прокуратура. Мосгорсуд перенес на 10 октября рассмотрение жалобы оппозиционера Алексея Навального на решение суда низшей инстанции о взыскании с него 30 000 рублей в пользу члена партии «Единая Россия» Владимира Свирида за высказывание о том, что в «Единую Россию» может вступить только жулик и вор. Свидетели защиты на процессе по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний москвич Иван Агафонов, обратилась в суд с иском к отцу погибшего. Алла Косогорова обвиняет Александра Агафонова в публичном оскорблении. Он будет рассмотрен 24 сентября. В Кизилюртовском районе Дагестана один сотрудник правоохранительных органов пострадал в среду при нападении неизвестных на пост полиции. Нападение 11 сентября на американское консульство в ливийском городе Бенгази было терактом, который, скорее всего, не был заранее запланирован. Об этом заявил директор Американского национального центра по борьбе с терроризмом Мэтью Олсон. В ЮАР сегодня возобновляется добыча платины на шахте «Марикана» после достижения договоренности с правительством о повышении заработной платы. В результате израильского авиаудара в секторе Газа 2 человека были убиты.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман». Новый этап бурных общественных дискуссий о границе между уважением чувств верующих и правом на свободные высказывания вызвала публикация во вчерашнем номере популярного парижского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» карикатур на пророка Мухаммеда. Исламские организации Франции в субботу планируют проведение акции протеста. Министр иностранных дел страны выразил сожаление в связи с публикацией в журнале. Мой коллега Андрей Шарый беседует с парижским международным обозревателем Радио Свобода Семеном Мирским.
Французская общественность наверняка ведет сейчас дискуссию о границе между уважением чувств верующих и свободой выражения собственного мнения. В чем смысл этой дискуссии, Семен?
Смысл дискуссии, на мой взгляд, Андрей, наиболее четко сформулировала, это может показаться странным, лидер крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая едко заметила, что когда сатирическая пресса высмеивает католиков, то это не вызывает особых реакций во Франции. А вот с мусульманами все получается наоборот. Я цитирую Марин Ле Пен: «Свобода печати не может быть предметом торга и уступок». Она высказала убеждение, что если бы политическое руководство Франции не было бы столь уступчивым перед лицом постоянно растущих требований мусульман, то можно было бы избежать нынешней ситуации. Напомню, что мусульманская община Франции насчитывает до 6 миллионов человек.
Очевидно, она тоже не останется безгласной. Планируется демонстрация во Франции против публикации в «Шарли Эбдо».
Да, такая демонстрация планируется. К проведению ее в ближайшую субботу призвали радикальные мусульманские круги. И премьер-министр Франции Жан-Марк Эро уже сообщил, что полиция не позволит проведения этой демонстрации. Я хотел бы процитировать высказывание главного редактора «Шарли Эбдо» Стефана Шарбонье, который подписывает свои карикатуры сокращенно «Шарб». Вот что он сказал относительно дискуссии вокруг последнего номера его журнала. «Если нам сегодня говорят, что нельзя рисовать Мухаммеда, то кого нам запретят рисовать завтра? Вообще мусульман? А кого нам еще запретят послезавтра? Рисовать собак, свиней, просто людей? если мы начнем уступать в деталях, то в конце придется распрощаться со свободой печати.
Семен, журналистская общественность Франции на чьей стороне? Есть какой-то фронт поддержки или осуждения, наоборот, решения журналистов Шарли Эбдо?
Журналистская общественность абсолютно на стороне Шарли Эбдо. И лейтмотив всех высказываний один. Если мы не поддержим в данной ситуации Шарли Эбдо, то завтра настанет наш черед.
Как это дальше эта история может развиваться?
А Франции в худшем случае грозит нарушение общественного порядка. Напомню, что несколько дней назад на площади Согласия, то есть у здания посольства Соединенных Штатов в Париже, состоялась несанкционированная демонстрация, которую призвали радикальные исламские круги. И тогда полиция арестовала и проводила в участок на предмет опознания и снятия отпечатков пальцев и так далее 150 участников этой демонстрации. Если радикальные круги продолжат эту линию, то мыслимо, разумеется, столкновение.
Можно предположить, что и мусульманская община Франции не едина в выражении своей позиции. Если кто-то из исламских интеллектуалов французских, может быть, представитель духовенства, кто спокойно относится к публикации в еженедельнике?
Спокойно относится ректор большой парижской мечети Абу-Бакер. Но и он, всегда выступающий с таких примиренческих и примирительных позиций, разумеется, от него нельзя было ожидать другой реакции, осудил публикации карикатур в Шарли Эбдо.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с международным обозревателем «Радио Свободы» Семеном Мирским. Где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения? Вот как на этот вопрос ответили жители Обнинска корреспонденту «Радио Свободы» Алексею Собачкину.
Ну, насчет вообще того, что оскорбления и прочее, если мы живем в свободной стране, да, то должны учитываться все мнения.
Граница между оскорблением чувств и творческой свободой должна быть человеку культурному внутри свойственна. Он должен почувствовать, это можно, а это нельзя. Человек должен быть воспитан и понимать, где эта граница пролегает. Нельзя оскорблять. Например, по поводу этих девиц, они безобразницы, они хулиганки.
Пусирайт, натворили в церкви, кого они оскорбили? Православных. Вот так бы они сделали где-нибудь в Чечне, их бы там на месте порезали. Также американцы, зачем они этот фильм показали? У меня такое мнение. Не трогай другие чувства людей, к тебе претензий не будет.
Исламский мир очень обостренно реагирует на все, что связано с пророком Мухаммедом. И поскольку западный мир неоднократно об это спотыкался, то тут, конечно, надо этот негативный опыт учитывать. Но бег по граблям, я так понимаю, это не только российская народная забава, но и эта забава уже принята во всем мире. Предвидеть то, что получится именно так, и вплоть до человеческих жертв, было можно.
Надо знать немножко и Библии, чтобы это ответить. Так что Бог ее знает, где там, что и как. Все разделили. И каждый по-своему.
Любая религия, прежде всего, несет добро всем людям. И адекватность реакции должна быть соответственно. Мне кажется, ответственность лежит на мусульманах, а не на авторе. Потому что физическое насилие – это уже плохо.
Но это должны, наверное, решить священнослужители. Вот они должны дать оценку. Я определить, где границы, я не могу. Это уровень моей некомпетентности.
Люди, которые придерживаются разных мировоззрений, разных вер, они никогда не определят эту границу. Одни будут всегда обижаться, другие обижать. И давно пора прийти к такому мнению, что поскольку мы никогда друг друга не поймем, давайте все друг к другу терпимо относиться. Но толерантность, как мне кажется, это очень зрелое чувство. Чувство очень зрелого человечества. Очень сложно быть толерантным. Гораздо проще пойти убить, пойти набить морду. Все конфликты, которые происходят, они свидетельствуют лишь о том, что люди – дети. Они незрелые, они безответственные. Их очень легко обидеть. Это абсолютные дети. Надо идти к взрослению.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Представители Общественной палаты России предлагают урегулировать конфликт с писательскими дачами в поселке Переделкино в Новомосковском округе Москвы, превратив некоторые из дач в музеи. Поводом для этого стало очередное противостояние Международного литературного фонда с родственниками писателей. На сей раз чиновники пытаются выселить с дачи наследников писателя Чингиза Айтматова. С подробностями наш корреспондент Наталья Джампаладова.
По сообщению Общественной палаты, в конце августа родственники киргизского писателя Чингиза Айтматова обратились в комиссию по культуре, заявив, что руководство Международного литературного фонда пытается силой выселить их с дачи, так называемой творческой мастерской, в Переделкине. Член Общественной палаты Константин Михайлов пояснил Радио Свобода, что было решено вмешаться в процесс, поскольку недвижимость в писательском поселке оспаривается уже не в первый раз, и культурная ценность Переделкина может оказаться под угрозой. 17 сентября несколько представителей Общественной палаты ездили к дому Чингиза Айтматова. Вот что рассказывает Константин Михайлов.
Мы осматривали эту мемориальную обстановку и беседовали с хозяевами, и в 12 часов дня туда явились представители как раз нынешнего собственника, которые настаивают на выселении потомков Чингиза Айтматова с этой дачи. От имени Общественной палаты попросили их не спешить, скажем так. После некоего диалога они удалились. При этом мы их пригласили на заседание комиссии, которое было на следующий день, чтобы войти в какой-то процесс цивилизованного диалога. Но, к сожалению, никто из них не соизволил приехать к нам на комиссию.
Глава Международного литературного фонда Иван Переверзин в интервью «Радио Свобода» опроверг информацию о том, что предпринимались силовые попытки выселить родственников Чингиза Айтматова. По его словам, представители фонда действовали строго по решению суда.
Было со стороны руководства Международного литературного фонда несколько заявлений в суды на выселение родственников, которые, паразитируя на имени своих родных, незаконно продолжают жить в Переделкино. И также был иск выигран на выселение по Чингизу Айтматову. После того, как непосредственно решение вступило в законную силу, приставы возбудили производство, они обязаны до выселения за 3 дня предупредить тех людей, которых они выселяют. Они приезжали действительно и предупредили, хотели, значит, ознакомить и сына старшего. Но он бил телеграмму, что он вылетел в командировку. Приставы составили, значит, соответствующие акты, что человека нет, и никаких действий совершенно по именно этой даче не проводилось.
Иван Переверзин пояснил, что писатель Чингиз Айтматов подписал договор, в котором сказано, что не позднее, чем через 1/2 года после его смерти, родственники литератора должны покинуть дом в Переделкине. Как сообщается, наследники писателя заявили о желании создать музей на месте дачи, в которой Чингиз Айтматов жил с 1988 года. Эту идею поддержали и в Общественной палате, предложив наделить статусом достопримечательного места поселок. Вот что говорит председатель комиссии Общественной палаты по культуре и сохранению историко-культурного наследия Павел Пожигайло.
Достопримечательное место позволяет обезопасить территорию от массовой застройки, многоэтажной застройки там, или вырубки лесов. Поскольку сегодня существует уже 4 музея – Акуджавы, Евтушенко, Пастернака, Корнея Чуковского, видим, что эти музеи заполнены. Многие школы используют эти места для проведения уроков литературы, посещают туристы. Поэтому, когда зашла речь, собственно, о даче Чингиза Айтматова, то, безусловно, это был повод для того, чтобы задуматься в целом глобально об этой проблеме.
По словам Павла Пожигайло, конфликт можно было бы решить, передав поселок в ведение Министерства культуры.
На уровне министра культуры, не знаю, может быть президента, может быть премьера, просто дать слово, что если они примут решение о передаче всего имущества, собственно, государства, то Министерство культуры имеет возможность сегодня действительно увеличить территорию за счет там неиспользуемых земель Министерства обороны. Можно построить дополнительно 2-3 таунхауса для действительно писателей, которые сегодня стоят в очереди и не имеют этой возможности там жить, творить. Министерство же могло бы разработать концепцию модификации этого пространства, определить, какие дачи могли бы быть музеями. Если будет принято решение, что, допустим, есть дачи, которые могли бы быть музифицированы, то, соответственно, организовать там музей, заключить договора с семьями, найти тех людей, которые готовы этот музей поддерживать, писать лекции, вводить экскурсии. А вот остальное хозяйство можно вернуть назад Объединенному Союзу писателей России безвозмездное, бессрочное пользование, как это было в самом начале, еще в сталинские времена. Государство будет следить за этой территорией, писатели получат увеличенный фонд дач, где они могут их снимать. Конфликт, который работает на раскол нашей российской интеллигенции, он будет устранен.
В Международном литературном фонде считают невозможным открыть в Переделкине музей каждого писателя, жившего там. Однако у организации в планах создать своего рода литературный центр в поселке, рассказывает директор Литфонда Иван Переверзин.
Ну, прекрасно понимая,
что Переделкино изначально создавалось как лаборатория, где бы писатели в своих творческих мастерских жили, а мы должны быть ответственны и подрастающим поколением. Более 1000 стоят на очереди для того, чтобы жить, творить в Переделкино, где всего-навсего 99 дач. В прошлом году президиум принял решение постройки музея. И не просто музей, а такой литературный центр. Там будут увековечены все великие.
Противостояние между родственниками писателей, получивших дачи в Переделкине еще в 30-х годах, и Международным литературным фондом длится уже несколько лет. Некоторые жители поселка обвиняли организацию в попытках рейдерского захвата их творческих мастерских. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня вспоминают жертв схода ледника в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Тогда погибли 125 человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Художница Йоко Оно наградит российскую пангруппу «Пусси Райт» премией мира Лена Нона. И в Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлено предостережение о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Программа «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил Иван Трифилов.
Центральный банк России не исключает чистого притока капитала в третьем или четвертом квартале, однако в целом по году прогнозирует его отток в размере 65 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. За первую половину года, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток почти на 43,5 миллиарда долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в августе примерно на 4,1% до 3 955 тысяч человек, а уровень безработицы с 5,4% до 5,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, количество зарегистрированных безработных в России в течение минувшего месяца, наоборот, увеличилось на 1,3%, составив 1 100 000 человек. Инфляция в России с 1 по 17 сентября составила 0,4%, а с начала года 5%. Для сравнения, в прошлом году за такой же период сентября потребительские цены снизились на 0,1%, но выросли с начала года на 4,6%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в России по итогам текущего года в целом составит 7% против 6,1% годом ранее. В России к 18 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 62 миллиона 700 тысяч тонн зерна, примерно на 19% меньше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожай на зерновых в нынешнем году пока почти на 23% ниже прошлогоднего показателя и составляет 18,3 центнера с гектара. Согласно официальному прогнозу министерства, валовой урожай зерна в стране в текущем году составит не более 73 миллионов тонн. Годовые темпы роста внутренних инвестиций в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, замедлились в августе до 2,3% после 3,8% в июле. В целом, за 8 первых месяцев года объем таких инвестиций в стране увеличился в годовом исчислении на 8,8%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 86 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 34 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов. В Петербурге готовится к изданию трехтомник «Четыре века русской поэзии детям». Вступительная статья о составлении примечаний Евгении Путиловой. Составителем и беседовала Татьяна Вольская.
Трехтомник «Четыре века русской поэзии детям» может стать путеводителем в малознакомую страну. Эту грандиозную антологию русских детских стихов готовит доктор филологических наук Евгения Путилова.
В 1989 году вышел мой однотомник в большой серии библиотеки поэта. Он охватывал время с 1634 года, с первого поэтического букваря до 1917 года. В 1997 году вышел уже двухтомник, второй с 17 по 1941. Чуковский, Маршак и Абериуты. Прошло время, я поняла, что вот есть том с 1941 по 2000. Получается, 4 века русской поэзии детям.
Чем отличается детская поэзия до революции и после революции?
Литература XIX века впервые поняла, как надо разговаривать с ребенком. И вместе с тем она очень приблизила ребенка к семье. Открылись понятия не отрока и отроковицы, а дочери, мамы, папы. И особенно пленительные образы бабушек и дедушек – это достижение русской поэзии XIX века. Корнею Ивановичу Чуковскому казалось, что действительно детская литература прежняя не давала простора, была слишком камерной. И он создал вот такой огромный мир игры в Африку, где все возможно, где тысячи эмоций. Ребенок переживает так много, что он за эту сказку вырастает. И Тынянов не случайно сказал, что вместе с Чуковским вошел в детскую поэзию эпос. Суть, реальность литературы 20 века и 20-х годов, она сумела сказать то, чего не сказала проза. Эта литература открыла мир деревни и города. Все атрибуты, которые появились в 20-е годы – примус, трамвай, шары, базары – это было так здорово, в это включились все, начиная с Пастернака. Ни одна книга взрослая 20-х годов не дает такого представления о жизни, как дает детская поэзия. Третий том гораздо больше сказал, с одной стороны, о современности, о школе, о Великой Отечественной войне. У меня больше 40 поэтов в третьем томе.
Вошел и Бродский, да, с детскими стихами?
Баллада о маленьком буксире, вышедшая в 1991 году. Он открыл слово, его самоценность. Я определяю это вспыхнувшее явление как карнавал детской поэзии. И вспоминаю Михаила Михайловича Бахтина, его статью о Рабле, где он пишет о карнавале как явлении одном из самых замечательных. Благодаря этой игре слова играют вещи, играют буквы. Ну, скажем, Сабгир пишет стихотворение «Футбол». Сказала тетя «Фу, футбол». Сказала мама «Фи, футбол». Сестра сказала «Ну, футбол». А я ответил «Во, футбол». Сабгир играет междометиями, а между тем мы видим все четыре характера. Скажем, Захадер играет буквой, звуком. Он пишет в стихотворении «Бяка», говорит о встрече двух персонажей – «Бяка» и «Бука». Ведь это уже само по себе открытие. Одним из самых интересных авторов для меня является Михаил Веснов. Он назвал свою последнюю книгу «Чудесство». Все играет. Это есть освобождение интеллекта духовной жизни. И вот это и есть открытие 70-х, 80-х, 90-х годов. Оно состоялось.
О подготовке трехтомника «Четыре века русской поэзии детям» говорила филолог Евгения Путилова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Социологи и политологи продолжают изучать движение наблюдателей, активно проявившее себя во время декабрьских выборов в Государственную Думу и президентских выборов в марте этого года. Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Политолог Алексей Захаров, работавший в штабе группы «Гражданин-наблюдатель», провел опросы среди участников этого проекта. В ходе исследования были опрошены 450 наблюдателей, задействованных на думских выборах в декабре, и 600 человек, которые работали на избирательных участках 4 марта. Кто же эти люди по наблюдениям ученого?
В первую очередь, конечно же, наблюдатели – это в основном мужчины. В декабрьской кампании мужчин было примерно 3/4 из общего числа участников проекта. В мартовской кампании женщин было чуть-чуть побольше, но все равно не более чем 30%. Конечно же, уровень образования в основном высший. Средний возраст – это люди молодые. В декабре средний возраст был 34 года, то есть половина участников была моложе 34 лет. Хотя некоторые, самый пожилой человек был 85 лет. В мартовской кампании средний возраст значимо снизился и составил 31 год. То есть мы увидели, что был значительный приток именно молодежи между декабрем и мартом.
А можете нарисовать некий коллективный портрет российского наблюдателя? Есть что-то, что объединяет этих людей?
Я бы сказал так, что мотивы участия людей в добровольных гражданских проектах, по крайней мере в нашем проекте, достаточно разнородны. Мы задавали людям вопрос, как бы вы объяснили вашим друзьям и знакомым ваше участие в этом проекте. Люди давали самые разные ответы. Самым частым ответом было то, что люди требуют честность. Люди требовали честных выборов, честного подсчета голосов и хотели на это повлиять. Второй по популярности ответ была гражданская позиция. Достаточно большой процент наших наблюдателей в качестве своей причины участия в проекте указали свое желание повлиять на происходящие в стране процессы. И, наконец, достаточно значимая часть наших волонтеров в качестве причины участия назвали недовольство либо усталостью от вранья, то есть какая-то отрицательная мотивация. И здесь наблюдается очень интересная закономерность. Во-первых, отрицательная мотивация преобладает среди мужчин. Во-вторых, отрицательная мотивация преобладает среди пожилых людей. То есть чем человек старше, тем больше вероятность участия в проекте из-за того, что он недоволен правительством, из-за того, что он устал от вранья. Чем человек моложе, тем больше вероятностью он скажет, что он участвует в этом проекте для того, чтобы выборы стали честными. То есть вообще слово «честность», оно чаще произносится молодыми людьми, а не пожилыми.
Можно ли заключить из данных вашего исследования, насколько успешной была работа наблюдателей на декабрьских и на мартовских выборах?
Да, конечно же, объем фальсификации на мартовских выборах, он был меньше, чем на декабрьских. Поэтому, как бы, судить именно о тактическом успехе наблюдателей было сложно. Хотя, конечно же, безусловно, был фантастический стратегический успех от наблюдения на выборах, потому что, видимо, поступил сигнал не устраивать такого беспредела, какой был в декабре месяце. Поэтому, когда мы говорим об успехе наблюдателей, мы в основном должны рассматривать декабрь. Просто присутствие наблюдателей на конкретном участке в среднем снижало объем фальсификации в два раза. На тех участках, где наших наблюдателей не было, средняя доля голосов за «Единую Россию» была где-то примерно 45% или 46%. На тех участках, где наши наблюдатели были, средняя доля голосов за «Единую Россию» не превышала 35%.
Говорил Алексей Захаров, политолог, доцент Высшей школы экономики.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свобода» слушайте программу «Час прессы». Заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич бросил вызов высшему журналистскому образованию в России заголовком своей новой книги «Реальный репортер. Почему этому не учат на факультетах журналистики?». Этот вызов принимает автор журнала «Форбс», выпускник и преподаватель журфака МГУ Андрей Вырковский. Ведет программу Елена Рыковцева «Час прессы» в 13:07 по московскому времени, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь на волнах «Свободы» и хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Генетический анализ останков будет проводиться одновременно в двух независимых
лабораториях. В регионе нарастает напряженность между сирийскими беженцами.
К месту события подъехал микроавтобус, откуда выскочили люди в штат.
Вслед за ногинскими дольщиками готовятся ко второй своей в этом году голодовке с инвесторами.
Я надеюсь, что этот визит поможет вам лучше узнать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».